Здравствуйте, форумчане. В эфире очередной подкаст Гродненского форума. Разговоры о гродненской клубной культуре. У микрофона админ, доктор
Вербель. Да. Вот. У нас сегодня выездная сессия. Большое спасибо дизайн-студии mega.by за предоставленный интернет.
Пропиарил, да? Вот. И сегодня у нас в гостях человек издалека, можно сказать, ну, не можно сказать, а с другого континента и с другой, вообще, с другого полушария.
Если дырку просверлить, да, там он будет.
То мы как раз к нему попадем, да? Вот, и так встречаем, это диджей Енот. Привет.
Привет.
Максим, привет.
Привет, привет.
И по традиции у нас в начале нашего разговора краткие анкетные данные. Диджей Енот, настоящее имя Максим Климович, родился в 1982 году по знаку зодиака Телец. Пока все правильно.
Да, все правильно, все верно. 82-й год, 27 лет, зодиак, знак, который у нас идет Телец, да, все правильно.
Образование высшее медицинское, закончил ГМУ, да?
ГМУ, да. Да, медицинский университет города Гродно, специальность врач общей практики.
Ну, то есть ты закончил и там ординатуру, все это проходил, да? То есть полностью?
Нет, ничего этого я не проходил. И так получилось, что в тот же год, как я и закончил, я и уехал на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки.
И в данный момент ты как бы по профессии не работаешь, учишься на кого?
Да, в данный момент пока по профессии работать не получается, потому что это нужно сдать на лицензию, вот, чтобы работать врачом здесь. Но это все в процессе. Но на данный момент я учусь на, как скажем, на, если на русский перевести, это будет медбрат-анестезиолог. Вот.
Ну, это как бы считается, все равно считается, ну, скажем так, высшим медицинским образованием у них, или это какое-то среднее там, или что там, как вот у нас?
Нет, это считается высшим медицинским образованием, да, и, в принципе, медбрат-анестезиолог выполняет аналогичные функции, как и врач-анестезиолог. Угу. Только работает под другой лицензией. За другие деньги.
Понятно. С этого начинать, да. Вот. И вообще, вкратце, может, расскажи, насколько сложно или насколько какие отличия, скажем так, обучения у нас и в них вот по медицинской, допустим, специальности?
Больше, я бы сказал, отличия состоят в том, что образование такое более комплексное, и оно рассчитано на самостоятельное обучение. То есть тебя никто заставлять учиться не будет, как у нас.
Понятно.
Все поставлено на тебя, не хочешь, не надо.
Понятно. Ты женат, у тебя есть ребенок?
Да, женат. Жена Наташа. Тоже она из Гродно, вот, и ребенок, вот, по следующей неделе исполняется годик, а мальчик Саша.
Понятно. Ну и перейдем как бы уже к музыкальным твоим пристрастиям. Это электронная музыка во всех ее проявлениях, как ты сказал, да? То есть все направления. То есть ты, скажем так, всеяден с точки зрения электронной музыки.
Да, на сегодняшний день можно сказать и так. В те времена, когда я сам был диджеем, играл, наверное, я не признавал ничего, кроме техно. Вот. Поэтому, но сейчас мои как-то вкусы поменялись, и, в принципе, я слушаю все, но только все, что такое электронная музыка.
Любимая группа The Prodigy, то есть это как бы, ну, на данный момент или это вообще, то есть как бы...
Это можно даже сказать, да, вообще, потому что на данный момент, естественно, наверное, я эту группу не слушаю, и, вот, но можно сказать, что с этой группы у меня все и начиналось, вливалась моя любовь к электронной музыке, это панк, электропанк.
Понятно. Любимой книги нет. Любимый фильм «Пианист».
Да.
А чем тебе вообще он понравился? Вот в чем как бы вот эта соль? Ну, напомню, что это как бы история о Великой Отечественной войне, или вернее, Второй мировой войне, да, когда.
История войны, геноцид евреев, происходит все в Варшаве, когда всех евреев варшавских сгоняли в лагерь отдельный. То есть фильм как бы о способностях человека к выживанию. То есть. Вот такого плана. Ну, запомнился мне очень фильм этот.
Кулинарные способности хорошие.
Да.
Любишь и умеешь готовить, насколько я понимаю.
Да.
Ты рассказал. Любимое блюдо мясное. То есть, ну, что-то чего-то конкретное, чего-то конкретного нету, да, то есть все, что из мяса, то ешь.
Да, все, что из мяса, запеченное, скажем, в духовке. Вот. Ну, можно выделить мясо по-французски.
Да.
Да.
Любимый напиток — пиво, чай. Кстати, вот да. Расскажи немножко, может быть, пару слов там, вот, американском пиве и как вот у нас тут рассказывают, вернее, как у нас в фильмах показывают, что там вот сидит там американец там перед телевизором, там у него целая там батарея этих банок там пивных, и типа сидит целый вечер и ничего.
Да, ничего, потому что, да. Ну да, американское пиво, оно, так скажем, оно слабовато. Оно очень слабое по своему содержанию и вкусу. Вот. Так что может человек выпить, как я уже говорил, 2-3 ящика пива и не в одном глазу, так скажем. Вот.
Понятно.
То есть пиво ничего из собой не несет. Но, естественно, много большой выбор европейского пива, так что мы не страдаем по этому поводу.
Хорошо. И также любимый напиток — чай. Черный, зеленый, какой-то.
Да, чай с бергамотом. Плохой. Зеленый тоже. Вот. Ну, чай, да. Чай всегда пьем по 3-4 раза на день.
Понятно. И цель жизни — развитие. Что ты вкладываешь в это понятие, что это значит развитие? То есть не как-то не останавливаться на достигнутом, что-то все время постоянно чего-то искать, достигать?
Да. То есть я считаю, что перед человеком всегда должна быть какая-то цель, чего-то добиваться, не стоять на месте, развиваться. Вот. Потому что нет цели, и как бы нет жизни особо. Вот. Ну и банально, естественно, цель — вырастить как бы сына, семью хорошую иметь, вот. Дом построить. Вот. Ну и дерево я уже посадил. Сын тоже родился. Расти потихоньку.
Молодцы. И другие увлечения, интересы, спорт. Спорт и еще раз спорт. Ну, это, я так понимаю, у них там такой конек, фишка у американцев, да? То есть это вот здоровый образ жизни, вот такой спорт.
Да, здоровый образ жизни — это, да, фишка, конек. Но я всегда увлекался как бы теннисом большим. И в Гродно мне нравился этот спорт. То есть бывало поигрывал.
А куда ты? Здесь... На ТФК ходил или где тренировался?
Да, ходил кстати, на ТФК. Еще когда были корты, я не знаю, есть ли они сейчас на Фоке.
А на Фоке нет, там все развалили. Да,
убрали, да. Вот. Там играли. Ну, где получалось. Ну, сейчас, наверное, побольше есть мест, где можно поиграть.
Ну, как раз-то вот поменьше. Потому что сейчас сделали там вот эту дорогу под Неманом. Там же были корты под горой. Там, ну, если, наверное, против Тонкосуконного. Вот их там снесли. Ну, вот и не знаю, как бы новые какие-то есть там корты или нет. Ну, в принципе... Вот наши анкетные данные, как бы нашего собеседника. И теперь давайте перейдем уже непосредственно к обсуждению. Как, с чего начиналась, твоя клубная жизнь, карьера, можно сказать, если можно так назвать. Вот. И вообще, с чего начиналась? Ну, ты расскажи.
Да, как я уже говорил, все началось, наверное, с группы The Prodigy. Вот. В то время это было, наверное, середина 90-х. Вот, 96-5 год. Вот, в то время город Гродно, как я видел это, разделялся, наверное, на две половины. Одни какие-то слушали The Prodigy, там Chemical Brothers, что-то вот в этом плане. А другие молодые люди слушали где-то Нирвану, вот в таком направлении. Вот.
Ну, да, да.
Я вот присоединился к такому течению The Prodigy, покупал всякие эти майки, знаешь, с этими с эмблемами, собирал плакаты, у меня все было увешано, вся стена The Prodigy, вот. Собирал все-все-все ремиксы, все, что связано с The Prodigy, у меня было.
А умел танцевать, как Кейт Флинт? Помнишь там?
Да. Вот эти движения, там танцы крестом, и так, и сяк, и руками, то есть все это мы повторяли, делали как они. Всегда была мечта попасть на концерт, которая у меня мечта сбылась, она... наверное, 2 года назад приезжали The Prodigy сюда во Флориду на Ultra Music фестиваль. Вот, я побывал все-таки на концерте The Prodigy.
Понятно.
Ну и, наверное, вот с этого все началось. Но и потом, где-то уже в 98-й год, с диджеем Лимоном, вот это мой брат двоюродный, у меня дома мы как-то там тусовались и совершенно случайно наткнулись на радиостанцию, где играли какие-то непонятные звуки. То есть для нас на то время что-то было такое интересное. Оказалось, что это играл, то есть была в эфире программа польская о клубной культуре, тоже о электронной музыке. И буквально мы это все это записали. Записали сеты диджеев, потом прослушивали их. И, как оказалось, это были такие стили, там и техно, и хаус. То есть нам это очень сильно понравилось. И мы начали потихоньку все это изучать дело, смотреть буквально везде, и все журналы, и ну, на то время интернет особо не был развит. То есть пытались где-то что-то добыть, чтобы разузнать, кто эти диджеи, как ими стать, и что вообще это такое. Ну и потихоньку-потихоньку стали так продвигаться, развиваться. Проблема была с оборудованием, естественно, там и никаких вертушек, ничего. Лимон в предыдущем подкасте рассказывал, в принципе, немножко.
Да, про ваши эксперименты, как вы там чуть не стали где-то на свете.
Что происходило? Да, у меня дома соседи очень были злые на меня, всегда просто смотрели, потому что музыка просто гремела целыми днями. Писали на меня и жалобные письма, и в ЖЭК, и в МРЭК, это только угодно.
Ну, то есть весело проводили время, да?
Весело. Все эти письма я хранил, до сих пор храню. Но на то время я их вешал на стенку, и все друзья, которые ко мне приходили, то есть мы все время смеялись с этого всего. Даже мне тут один сосед там чуть выше этажом жил, живет до сих пор, да, вот он мне написал такое, как бы, не знаю, где он это взял, письмо о вреде, как бы, вот этой электронной музыки на мозг человека. Это письмо у меня в рамочке висело, то есть было весело, да.
Понятно. И как вы вообще воплощали в жизнь вот ваши все эти идеи, ваши как бы вот эти занятия диджеингом? Что-нибудь вы организовывали уже на то время? Или как бы, пока что это вы все между собойчики такие как бы были?
Да, пока что это все было на таком домашнем уровне. Вот, выходить на какой-то городской уровень на то время мы еще даже и не пробовали. Но пытались засветиться как бы с Лимоном везде и пытались познать как можно больше. Попали вот на вечеринку, вот помню, первая вечеринка, которая мы посетили в таком электронном плане, вечеринка, это Rave Around the Clock, которая проходила в кинотеатре Гродно. Я не знаю, это кинотеатр сейчас или нет, но вот там концертный зал «Грона» сейчас, да. Ну и загорелись очень сильно, то есть все это вживую увидеть, и диджеи там играют, то есть люди одеты не так, как обычно, то есть на дискотеке, все это нам очень-очень сильно понравилось, да. Ну и потом получилось так, что мы съездили с Лимоном в Минск и попали на вечеринку, которая там тоже в одном из кинотеатров проходила. Играл там диджей Кубиков, Антон Кубиков из Москвы, довольно-таки популярная личность, и я думаю, сейчас она в Москве довольно популярная. Ну и Ярик, и Конь тогда играли там же, и диджей FIU. I feel you. Mm-hmm. Вот, ну, нам все это очень-очень-очень-очень нравилось. То есть мы горели желанием просто как самим стать диджеями. Ну и Лимон, да, упоминал, что аппаратура вот эта вся, купили мы вторую вертак, один мы взяли у дяди, вторую мы по объявлению. Как-то выудили там два человека, в принципе, нам позвонили, сказали, что у них есть, но они очень глубоко интересовались, зачем же сейчас эти вертушки, потому что уже никто как бы виниловые пластинки сейчас не слушает.
Ну да, вдруг какой подвох, и они дешево продадут их.
Детали там, золото, там серебро.
Да, может, нашли какой-то редкий элемент именно в их...
Да, зачем же они нам нужны?
Да, да.
Ну вот, мы купили мы второй вертак, скатили сами микшер. У меня человек жил через дорогу, умелец. Все это сколотили, начали миксовать, тренироваться. Пытались проводить какие-то вечеринки. Ну, все это начиналось сначала, да, со своих каких-то людей. Буквально друзей звали. Запомнился мне один момент такой... Вечеринку мы устраивали на квартире, значит, дом только-только вот сдали, то есть заселилось, может, 2-3 семьи в этот дом, и вот у Лимона кого-то там знакомого или у знакомой появилась возможность провести вечеринку именно вот на квартире, где там голые стены, то есть никакой мебель, ничего, только дом построили. Ну и вот мы проводили вечеринку там, тоже все сгорело, все спалили там.
Ну там, как да, там... можно было гадить, потому что никакой мебели, ну, все в порядке, то есть можно было смело там.
Да, все было можно, но без милиции, естественно, не обошлось, там и ОМОН приезжал, то есть там были веселые времена. Помню, две у нас были такие колоночки S90, радиотехника, которые в тот же вечер погорели от неумелого этого всего подключения. Ну, вот так вот весело проводили время, пытались как-то вот продвигаться. Ну и первая, наверное, вечеринка такая уже более-менее серьезная, это когда мы привезли диджея Куксика из Минска и диджея Митю. Тоже мой брат Лимон упоминал в предыдущем подкасте, что до того, как получить разрешение на устроение этой вечеринки, то есть много-много было и времени, и нервов потрачено. Связались мы с этим ПРСМом, но это единственная была тогда на тот момент возможность
провести,
то есть выбить какую-то площадку, чтобы устроить где-то вечеринку в том же кинотеатре Гродно. Ну и вот, приходила ко мне комиссия домой, они прослушивали все это дело, что за электронная музыка, зачем она вообще нужна. Вроде комиссия уже одобрила все, я как вот по часам ходил в БРСМ потом каждый день выбивать это все дело. Ну и в один прекрасный момент там этот человек, который этим всем занимался в БРСМ, он сказал, что меня тогда очень сильно рассмешило, он говорит: значит так, Максим и Саша, вы все понятно с вашей электронной музыкой, но сейчас вам надо просто сделать так, чтобы эти диджеи из Минска приехали ко мне сюда, поиграли передо мной тут, и я тогда посмотрю, что это такое и как они вообще играют. И мы с Лимоном такие стоим и вообще не думаем, а ну как это вообще объяснить сейчас вот минским диджеям, приедьте сюда в Гродно, поиграть перед БРСМовцем, что он решил.
Да.
чтобы он решил, можно ли устраивать вечеринку или нет.
А что он мог решить, когда он и так не разбирается во всем этом? Ну, может быть, да, были какие-то свои...
И показатели перед ним, да.
Понятно. Ну и тогда вам, как бы, я так понимаю, удалось, да, провести?
Да, удалось. Выбили мы все-таки зал, он сказал, все, что с вами, надоели вы мне, короче, все, давайте проведем. Договорились мы с Минском, то есть с Куптиком, и там за баснословные деньги, но на то время там это для нас было большие деньги. Вот, надалживали все. Куптик и Митя. Пришло, это была как бы вечерняя такая дискотека, с, по-моему, с 7 до 12 нам это решили провести. С Лимоном на морозе бегали, расклеивали, там все это было, по-моему, зимнее время, расклеивали афиши по городу, тоже тогда запрещено это все было делать, на столбах все это вешать, под зорким таким глазом милиции мы пытались все это расклеить. Холодно, помню, было, да. Ну и так получилось, что в день проведения этого мероприятия они должны были приехать часов в 5 из Минска. Но настал момент тех самых 5 часов, и их нету. То есть сотовой связи каковой тогда не было. Дозвониться на домашние телефоны им было невозможно. То есть мы звонили, дозванивались, но родители того же Куптика говорили, что они уехали в Гродно. Все. Угу. Ну и 5 часов их нету, 6 часов их нету. Мы с Лимоном на нервах сидим. Так, с таким трудом выбили этот зал. Выбили этот зал, и ничего, ничего не получается. Вот, ждали их, ждали. Вот 7 часов, их нет. Ну, мы уже все поняли, что все провалилось. Лимон пошел, находился тогда в кинотеатре, там все подготавливал. Я был дома, ждал диджея, их приезд. Появились они только около 8 часов. Они где-то застряли там в снегу, по пути в Гродно. Ну, естественно, около половины людей, которые собирались на эту вечеринку, они разочарованные развернулись и ушли. Но все-таки вечеринка прошла, конечно, не с тем размахом, как мы это все думали, но все прошло довольно-таки неплохо.
Понятно. И вы уже тогда, воодушевившись, что вы что-то организовали, вы можете, и вы как бы дальше уже как-то что-то начали делать, наверное, в этом направлении.
Да, естественно, что мы поняли, что организовываться мы как бы можем. Ну да, тогда я уже говорил, что очень было сложно с залом, очень было сложно что-то где-то организовать. Вышли мы потом на мединститут, где же я и учился, вот, с диджеем Швепсом, который там же образовывался на тот момент. Он знал людей, с которыми можно было договориться по поводу там фойе зала. И вот организовали вечеринку, даже там это была серия вечеринок в мединституте, в медуниверситете. Привозили, да, диджеев. Тоже должны были привезти Дашу Пушкину, но она в последний момент отказалась, хотя ее уже имя и все это было в афишке. Да. Угу. Все ее ожидали. Звоним Куктику, говорим, ну что там, Даша Пушкина приедет? Он говорит, да нет, только разговаривал, она сейчас в Москве и, короче, ехать никуда не собирается. Я говорю, ну, привези кого-нибудь, то есть вместо нее.
Да, вместо нее кого-нибудь, хотя бы что-то.
Да, хоть что-то. Ну и был разговор насчет Ярика, но Ярика ему не удалось привести за такой короткий, то есть договориться с ним за такой короткий промежуток времени. Вот. Ну, договорились с Фильтром, вот, диджей Фильтр. Он, ну, отыграл довольно-таки неплохой электро. Тогда это всем очень понравилось. То есть вечеринки прошли тоже очень даже неплохо.
Это был 98-й.
Это уже 2000 какие-то уже года. 2001, наверное, так. 2000, наверное, так.
Ну, может, это раньше было, я помню, с Фильтром.
Ну, тоже было у нас тут пластинок, но немного, естественно, все это было дорого, покупать пластинки было сложно.
Да, не раз уже к этому разговору подходили, то, что очень тяжело доставался материал за какие-то баснословные деньги, и где-то там уже поюзанный там минских диджеев, которые...
Да, это мой
вывод. Да. Угу. Понятно. И вот что дальше, что как вы дальше организовывали, участвовали ли? Вот пока что ты как бы не рассказал, как вы вот как в качестве диджеев выступали ли или нет. Вот когда вот это началось?
Да, ну вот, наверное, с тех же мединститутов университета вот мы и начали как бы сами выступать. Был у нас какой-то там материал, с которым мы играли, я играл техно, Лимон играл хаус. Ну, вот начали, наверное, да, с мединститута. А потом играли и Соли в рай, такая вечеринка была, open air. Но тогда вот Соли в рай, все это тоже было на непрофессиональном оборудовании, на тех же самых вертушках все игралось, которые вот с Лимоном эти русские, я даже не помню название.
Арии,
да, вот на них вот все это игралось. Вот, такой забавный был момент, я вспомнил как раз Соли в рай. Отыграли мы, я уже не помню, сколько было времени, 2 или 3 часа ночи. Ну и потом там уже и Mayday, и Patefon играли, там уже они играли с компакт-дисков. Но я решил пойти посмотреть, как там мои наши вот с Лимоном вертушки. И не нашел одну вертушку. То есть начал ее где-то искать, спрашивать, где вертушка, что случилось, как она могла пропасть. Искали ее до утра и нашли ее закопанную там где-то метров 100 от места проведения мероприятия. Вот.
Шутники какие-то.
То есть шутники, да, на то время были такие веселые люди. Кто-то где-то как-то выиграл эту вертушку, закопал ее.
Да, он, конечно, хотел вам сказать об этом, но, наверное, не рассчитал свои силы, напился и не присутствовал уже как-то на разборке.
Да, так оно и было.
Понятно. И, может быть, вот расскажи, может быть, вот вашу, скажем так, стоплайновскую эпопею. Вот у нас там все не очень как бы любят об этом рассказывать, в то же самое время рассказывают. Вот, как у тебя вот со стоплайном?
Да, так получилось. Тоже слушал подкасты, и так получилось, что практически многие диджеи прошли через стоплайн. Это было, да, такое место, ну, то есть место, где можно было как-то где-то что-то играть постоянно. Вот.
Где был материал, ну, где можно было как бы усовершенствоваться как-то в музыкальном и в техническом плане, я так понимаю, да?
Да, это тоже, да, естественно. И работа со светом, и со звуком, то есть все это играло большой плюс. О стоплайне я как бы не стесняюсь говорить, мне стоплайн это для меня это был хороший опыт, то есть мне это место всегда нравилось как таковое. Вот. Ну и диджей Лимон уже на то время играл и работал там, ну и в принципе он меня туда устроил, большое спасибо ему, да, по блату, по семейным связям, по своим каналам, да, короче, пробил он для меня местечко в Ступане, вот, проработал я там не очень долго, наверное, год-полтора, потому что начался уже потом конфликт между нами и Петей небольшой, в плане того, что мы открыли свое место Кубик. Ну и пришлось нам оттуда уволиться.
Вот. Ну, не то, что где-то 2002 год,
да? 2002 год, да. То есть сначала ушел Лимон, но Петя, естественно, как бы не намекая ни на что, своим таким вот поведением, то есть показал мне, что лучше тоже было бы свалить, то есть, ну и я оттуда ушел. Ну, стоп-лайн мы везде как бы с очень юного возраста туда ходили, всех там знали. Твоя такая тусовка была, вот, всегда в конце дискотеки играла тоже та самая электронная музыка, и многие люди, то есть поднимались на второй этаж, чтобы именно это и послушать, и попробовать, и так далее.
Ну и тут вот многие как бы тебя вспоминают как первого, скажем так, человека, который привез из Америки настоящие диджейские вертушки.
Да.
Вот, ну на то время это было, конечно, я думаю, круто и круче. Только крутые яйца были.
То есть так получилось, что я об этом. Да, значит, получилось у меня уехать сюда в Америку на лето, подработать. Ну и, естественно, в мозгах у меня только было одно, как бы заработать на те самые вертушки и на микшер, чтобы как-то дальше все развивалось в Гродно, чтобы можно было нормально играть, не платить за аренду приезжим диджеям этих вертушек, потому что это все... плюс там $70, то есть были довольно-таки большие деньги, вот. Ну и заработал, вот, в Нью-Йорке купил, как раз это было 11 сентября 2001 год.
Ой, ужас какой.
Вот, да, случилось это вот, террористический акт произошел, не выяснено до сих пор. Ну и застряли мы тогда в Нью-Йорке на несколько недель, потому что сообщения не было никакого, ни самолеты, ни поезда, ничего не ходило. Ну и купил я в этом Нью-Йорке вертушки, вот, две вертушки и микшер. А микшер...
Тоже Gemini.
Да, да, тоже Gemini. Вот, такой был комплектик. Ну и увидел, там походил, магазинчики там все это с винилами, то есть все было уже такого уровня, довольно-таки такого серьезного.
Понятно.
То есть можно туда спокойно здесь прийти, купить винил, и у нас такого еще не было.
Да, тогда. Да и нет до сих пор, так что...
Ну, наверное, это да. Уже и...
И не будет. Да.
Да, и, потому что винилы их практически не используют.
Ясно. И вот как бы, ну это было, мы чуть-чуть назад, наверное, отошли, по времени отошли, то есть вы как бы вот, ты тогда привез вертушки, и вот расскажи немножко о, как идеи вот организации Кубика, как вы вот, к этому пришли.
Значит, аппарат у нас уже был, и так получилось, что Лимон вышел на каких-то людей, которые вот именно с заводом карданных валов там все это сотрудничали. И они, один из них был директором вот этого кафе от Магая. Ну и появилась возможность устроить там как бы свою какую-то дискотеку. Ну не то чтобы в плане как бы свою, но на их территории проводить вечеринки на выходные. То есть, ну, в плане того, что можно было это проводить каждую неделю. Сколотили мы какое-то там оборудование, сняли свет, звук, ну, вложили немножко там денег. Я, Лимон и диджей Ваноид, у нас такая была группировочка. Вот, вложились немножко, провели несколько дискотек, привозили пару диджеев из Минска туда, уже как бы у нас определились даже люди, которые постоянно туда ходили. То есть все, в принципе, шло неплохо, но, к сожалению...
Мы уже об этом разговаривали, да. Может, не будем уже затрагивать как бы такие моменты. Да. То есть как бы всегда найдется человечек, которому как бы это все мешает, как бы больше всего...
Да. Ну и те с Кубиком у нас провалилась, то есть она зашла в тупик, и дальше ничего с этим сделать было нельзя. Ну, устраивали еще кое-какие там вечеринки, Ну, забыл рассказать, что еще мы пытались писать свою музыку. Мы понимали, что как бы в этом направлении надо двигаться. Создали небольшую такую группу Digital Brothers. Я Лимон и диджей Флойд. Вот тоже бродяжский диджей, но он довольно-таки мало выступал в Гродно. Он тоже в Москву уехал, не знаю его судьбу с сегодняшнего. Вот, мы втроем сделали там небольшой альбомчик, написали. Как-то его надо было продвигать, но он был в таком стиле тоже панк, электропанк, как бы бродяж, The Chemical Brothers. Лимон связался с, как-то через звуки.ру, есть такой сайт.
Да, помню, еще сидел там в аудитории университета, все, звуки.ру.
Звуки.ру, да. Вот он связался с ними и как-то потом связался с диджей-маэстро и диджей-спел, московский диджей. И у нас получилось ездить в Москву, показать этот альбом на звуки.ру, ну и встретиться с этими московскими диджеями. И, даже они нам сказали, что если получится, то, может быть, мы поиграем вот, в Москве.
А что потом получилось с этим альбомом в конечном итоге?
Ну, конечно, на звуки.ру альбом был прослушан. Естественно, качество его было довольно-таки низким, этих треков. Вот, выделили там один трек, который можно было как-то доработать, переработать и где-то что-то выпустить. Но так это дело и заглохло. То есть не нашлись люди, которые смогли бы это что-то сделать с этим. Но, не знаю, к лучшему, к худшему, но с этим ничего не получилось. Вот. Диджеи московские свозили нас в несколько клубов в Москве. Поиграть у нас там тоже не удалось. Но мы посмотрели хотя бы, как в Москве это все происходит. То есть, как проходят московские вечеринки. На то время они практически ничем не отличались от гродненских, так скажем. По уровню проведения и так далее. Может, мы не все места, как бы, были не в тех местах в Москве, но на то время мне так показалось, что особого отличия я не увидел. Вот. Сейчас, конечно, да, там привозы серьезных людей из Европы, и в Москве постоянно все это крутится, вертится, но как и везде, в принципе, в Минске это все тоже сейчас на очень даже неплохом уровне стоит. С Москвы у нас тоже ничего не получилось. Но мы гродненские ребята, продвигали гродненскую сцену. Так что не нужна нам никакая Москва.
А ты не помнишь, Максим, вот в каких программах, откуда брали сэмплы, нарезали с чего-то там, с пластинок? Вот в чем вы делали? В каких программах?
Программы я даже сейчас не вспомню, если честно. Программа была...
Фасттрекер, может, какой-нибудь, кейкбок.
Какая-то была драм-машина, бокс там какой-то. И была программа, честно не вспомню, из тех, кто это перечислил, не они.
Ну, понятно. Останется это
так. Да, сэмплы пытались как-то сами эти сэмплы даже делать, то есть вырезали все это дело.
Ну, в основном пластинок.
Нет, не с пластинок, брали сэмплы, где-то там была в интернете были сайты, где можно было как-то сэмплы скачивать, какие-то отдельные. Мы скачивали эти сэмплы, сами как-то переделывали, потом искали структуру самого трека и пытались что-то делать.
Понятно. Ну, потом у вас было что, тур по Беларуси, или это я немножко забегаю вперед?
Ну, нет, так оно и было, да. Так оно и было. Тур по Беларуси. Такая очень грандиозная идея. Лимону пришла в голову. Мы все его, конечно, поддержали. Это я, Лимон, диджей Ваноид и диджей Димаш с нами ездил. Вчетвером мы это все делали, договаривались с какими-то клубами в других городах и пытались да, там играть. Вот, оборудование, да, уже вертушки у меня были тогда, все оборудование как бы мы возили с собой, посетили довольно-таки много городов, городов 10, и в Минск, и Орша, и Витебск.
Ну и как вот, как народ воспринимал вас? Ну, вообще,
публика. Как реагировала?
Да, реагировала. И насколько публика отличалась от гродненской?
Да, как бы в таких маленьких городах, таких как там Лида, там вот мосты, люди как бы такую музыку в принципе никогда не слышали, но она им не была как бы на повседневная музыка. Вот. То есть когда мы приезжали и начинали играть эту музыку, на первые такие были минуты
полного
шока.
Да? Минуты вот. Молчания.
Да, минуты молчания. Жесткая минимальная техно, люди привыкли там слушать, не знаю, там Скутера и так далее. То есть, ну что, что-то было другое. То есть, но постепенно все это растанцовывалось, там они входили в ритм, и где-то что-то, кто-то уходил, кто-то плевался, кто-то кричал и орал там. Но да, находились люди, которым это было интересно, которые оставались и танцевали, так скажем. Вот. И в конце этих мероприятий нас очень сильно благодарили и говорили, приезжайте к нам обязательно еще. Вот. Ну, было весело, да. Но самая такая неплохая, я бы сказал, вечеринка прошла в Орше, вот, куда мы очень-очень сильно боялись ехать. Запугали нас очень сильно, что в Орше там тюрьмы, уголовники кругом, куда вы едете, вас там порежут, попишут, заберут все. Но мы решились поехать в Оршу. Ну и на наше удивление, это оказалась такая самая-самая-самая вечеринка. Люди оказались там довольно-таки продвинутыми. Многие уже увлекались электронной музыкой, электронной сценой. Пришло довольно-таки много людей. Все прошло просто супер на ура. Ну вот, и даже когда мы ездили потом в Витебск играть, люди с Орши приезжали в Витебск вот, на нашу вечеринку. То есть было очень приятно.
Этот вот ваш цикл вечеринок, он в течение какого времени проходил? В течение месяца или как? Или вообще его?
Нет, в течение, наверное, полугода это все проходило.
То есть это было как бы не такая перманентная, а такая
направленная
акция, как бы методичная, целенаправленно вы как бы посещали города, объезживали, то есть вот так вот,
да,
можно сказать.
Да, то есть план какой-то набросан, схема, где мы вообще могли бы сыграть и куда мы могли бы приехать. Вот. И постепенно, когда что-то всплывало, там какой-то город, то есть постепенно там мы высылали им афиши, все, они это все анонсировали, они это все рекламировали и подбегали. И как только наставал момент, то есть приезда, мы приезжали и играли. Ну, так вот понравилось, было неплохо.
Понятно. И вот, ну, насколько это было для вас как бы затратно или наоборот, может быть, вы как-то даже выиграли в финансовом отношении? Как вот эти вообще вечеринки? На голом энтузиазме делали или все-таки была какая-то коммерческая подоплека у них?
Я думаю, что тогда это было энтузиазм просто чистой воды, потому что заработать тогда невозможно было никак. В принципе, и сейчас, я думаю, это то же самое происходит. То есть, да, естественно, это нам все было затратно, но мы старались все делать в ноль. То есть, если получается в ноль, то все мы рады. А вот несколько вечеринок даже прошли в плюс. То есть, какие-то маломальские, там, 10-20 долларов мы зарабатывали.
Тоже на пиво.
Да.
Понятно. И что вообще, что дальше? Как вот я так с Лимоном общался, так он как бы разочаровался в этом во всем, то есть уже понял, видимо, что диджеингом у нас не заработать, и пошел уже по своей там стезе зарабатывать на хлеб. Вот. А как у тебя как бы вот дальше после этого дело шло?
Да. Я всегда понимал и знал, что на коммерческую основу, да, на тот момент поставить все это очень сложно, то есть заработать какие-то с этого деньги поиметь, в принципе, которые даже нужны были, чтобы дальше развиваться, покупать материал и так далее, это было просто невозможно. Тогда как раз подходило время, что я уже заканчивал университет, и надо было что-то решать. Ну и врачом тоже в Беларуси меня мало это все привлекало. Ну и я бы сказал, что мой отъезд сюда, в Америку, повлиял, естественно, что на мою дальнейшую диджейскую карьеру. То есть я уехал, и в принципе на какой-то год, наверное, у меня это все вообще затихло, потому что надо было как-то здесь ставить. Вот, осваивал, да, это все было очень сложно, приходилось там на 3-4 работах работать сутки, вот. Ну, чего, постепенно-постепенно я из этого всего вылез, и обратно у меня пришли мысли, а почему бы в Америке что-то не сделать, ведь, да, посещая какие-то здесь мероприятия, я понимал, что, то есть, диджеем в каком-то клубе здесь играть, это, конечно, заманчиво, но для меня это виделось, что это практически нереально. Вот. Конкуренция бешеная, и люди тоже это все, надо было какие-то как-то вступать в какие-то свои группировки, чтобы где-то что-то где-то пробиться. Вот. Единственный способ, который я как бы для себя подчеркнул, чтобы как-то влиться в это все, это вечеринки, направленные на русскоговорящие, как бы, ну, на европейского потребителя, так сказать. Вот, это, как здесь называется, это European Dance Paris, это либо Russian Paris, ну, вечеринки для русских. Ну и пытались делать вот эти вечеринки, ну, они тоже такого сезонного характера, потому что, в принципе, людей найти тоже сложно, которые бы полюбили такую музыку, и здесь, и я имею в виду из людей, которые иммигранты.
Ну, иммигрантов тоже как бы немного, еще тем более найти любителей, скажем так, электронной музыки достаточно, наверное, сложно.
Да, это было сложно. Вот, да. Ну, эти Russian Paris, там играла как бы в Бохаме тоже какая-то электронная музыка для них. И с другой стороны, с включениями каких-то вот русских исполнителей, русских диджеев, которые делали ремиксы с русскими словами. То есть для тех же эмигрантов из России, Украины, там, и Беларуси, и Болгарии, это было как бы что-то родное, и
Именно шли как бы на вот это вот замануху, то, что как бы вот для иммигрантов, да, то есть, ну, пообщаться, да, друг с другом даже больше, чем...
Да, и в этом плане тоже, пообщаться, фокусоваться, в то же время отдохнуть, да, вот. Ну, вот делали такие вечеринки, ну, это все проходило в курортных таких городках маленьких, куда, в принципе, приезжали на лето те же самые студенты. Студенты по обмену, которые на лето ездят. Все проходило, да, неплохо, но в один момент тоже это все как-то не закрутилось, не заработало. Но сейчас это контролируют там другие люди и неплохо на этом зарабатывают. Я сейчас уже. Пытались потом это все делать здесь, во Флориде. В Флориде здесь еще сложнее, потому что во Флориду уже приезжают люди постарше, за 30 лет, вот, которые более состоятельные, потому что здесь жизнь довольно-таки дорогая. Вот, и их вообще туда не заманить. Если им надо куда-то пойти в какие-то клубы, естественно, они пойдут ну, в клуб, настоящий клуб, то есть...
Ну, какой-нибудь вот, ясно. И, может быть, расскажи немножко о электронной, вообще, электронной культуре клубной вот в Америке, именно, ну, я, допустим, в Флориде. Интересно было бы, может быть, нашим слушателям послушать, как вообще все это...
Ну, вообще, в Америке, я бы сказал, электронная вот такая клубная культура, она развивалась очень-очень давно, то есть она начала развиваться еще там с конца 70-х годов. Бюджет тоже очень много, и все это как бы очень сильно-сильно развито. Но в таком плане такого вот андеграунда, как бы сказать, здесь никогда это не светилось, и все время все это было поставлено на коммерческую основу, как в принципе все в Америке. Если зарабатываешь, это никому не надо. То есть, и в принципе люди, а простой обыватель никогда не пойдет там на какие-то минимал там техно-вечеринки и заплатит за это деньги. То есть все здесь на коммерции поставлено. Вот. В принципе, каждый клуб американский сделан так, чтобы было несколько танцполов, один в стиле там электронной музыки, второй в стиле там хип-хоп, R&B, да, чтобы как можно больше людей заманить туда и как можно больше получить с этого прибыли. Вот. Вообще так в Америке есть, я бы сказал, десяток, наверное, таких городов клубных, в основном это большие города. Естественно, Нью-Йорк это город номер один. Там Лос-Анджелес, Чикаго, Лас-Вегас, Майами, Денвер, Колорадо. Вот. Такие вот места, где, так сказать, получилась такая клубная, такая серьезная тусовка. Люди постоянно приезжают из Европы, играют американские диджеи, с Латинской Америки диджеев очень много играют. То есть все это поставлено здесь очень-очень на широкую ногу в этом плане. Ну и проводится здесь непосредственно в Майами, в городе проводится фестиваль каждый год, называется Ultra Music Festival, если вы слышали такой.
Ультра-фестиваль, да?
Да, Ultra Music считается на сегодняшний день, наверное, самым серьезным фестивалем, даже не то чтобы в Америке, но и в мире. Один из них. Он, естественно, не такого размаха, как те самые лав-парады, которые там были в Берлине, но съезжаются на него практически все самые серьезные, самые крупные диджеи, проекты. Играется, и это все проходит там, в течение двух недель. Вот. Какие-то два дня проходит такой open air, такой серьезный. Там создано там, около 10 сцен в разных направлениях, все это играется. Вот, это проходит два дня. Ну и вот если в течение двух недель диджеи разбредаются как бы, по всем ночным злачным там, заведениям, клубам, играют. Абсолютно разные направления, абсолютно разная музыка. Ну и каждый год приезжают какие-то звезды, там вообще очень серьезные величины, такие там как Chemical Brothers, там Моби, ну такие серьезные люди.
Понятно. Это, скорее всего, даже фестиваль, скажем так, не столько для посетителей, сколько для самих диджеев, я так понимаю. Да? То есть, понтануться, кто там...
Понтоваться им особо
нет. Какая-то, может быть, рейтинг какой-то, то есть своего рода как бы такой вот, что вот раз ты тут засветился в этом фестивале, значит, ты чего-то как бы достиг.
Есть такое, да. Много начинающих диджеев, как бы, впервые играют на этом фестивале, которые дают им какую-то, знаешь, дорогу в жизнь, вот, диджейскую жизнь. Но и, естественно, играют в гостях диджеев, которые приезжают постоянно, и которые, первые там 20-30 диджеев мировых постоянно играют, вот.
Ясно. Понятно. И, наверное, уже будем закругляться. И, Максим, может быть, пару слов нашим слушателям, пожелания, может быть, какие-то у тебя есть, чего бы ты хотел пожелать, может, тебе какие-то посоветовать что-то начинающим диджеям, что им как бы делать, в каком направлении двигаться. Ты с высоты своего опыта уже как бы расскажи мне.
Ну, естественно, конечно, я бы очень хотел бы пожелать всем начинающим диджеям никогда не останавливаться вот на достигнутом, пытаться где-то везде пробиваться. То есть я на своем пути уже понял, что если ты чего-то хочешь добиться, ты обязательно этого добьешься. Даже на уровне там, любой страны, на уровне любого города, то есть играйте, смотрите, то есть если это действительно ваше, если вы поняли, что диджейнг это ваше, то я думаю, что все у вас впереди и все у вас получится. Вот. То есть нельзя зацикливаться на чем-то, там что-то не получается. Естественно, там если совсем что-то не так, то лучше это и не делать. Вот. Но если хоть что-то как-то получается, повышайте свое мастерство игры, берите материал, не зацикливайтесь на каком-то одном стиле, играйте и выигрывайте.
Спасибо большое, Максим, за то, что смог уделить нам свое время для подкаста. Я думаю, что будет интересно форумчанам там, и всем, кто заходит на Гродненский форум, вот, послушать то, как было, как сейчас. Вот, человек, который играл в то время, но все-таки тоже повидал достаточно много.
И вот твой совет, я думаю, как нельзя кстати. То есть
пригодится,
да, начинающим нашим диджеям. Вот. Ну что же, я напоминаю, что это был подкаст «Разговоры о Гродненской клубной культуре». У микрофона были админы.
И доктор Вербин.
Доктор Вербин. А нашим гостем сегодня был диджей Енот. Большое спасибо, Максим.
Так, ну все, всем спасибо. Всем спасибо за внимание. Было очень приятно, что о нас не забывают. Где-то что-то это все вспомнили. Вот. Очень было приятно все это вспомнить. Ну и всем удачи желаю. Все, пока.
Спасибо, пока.